Вы слушаете программу «Мастера».
Сегодня у нас в гостях и крупным планом композитор, продюсер Владимир Матецкий. Я должна вам сказать, дорогие друзья, что мы давно знаем друг друга. Ну, знаю-то я многих. Но отношение мое к сегодняшнему гостю совершенно особенное. Потому что это вот в полном смысле этого понятия гуру. Это блистательный музыкант. Это человек, к которому обращаются все. Вот любое имя, ваше любимое имя я назову, и это будет тот самый человек, который по разным причинам, за разными советами обращается именно к Владимиру Матецкому. Человек действительно образованный. Я не буду при нем много говорить, я так потихонечку, вы внимательно слушайте, как я буду говорить. И между моих строк я буду вам сообщать что-то интересное о нашем сегодняшнем госте. Конечно же, 90% песен Софии Ротару – это Владимир Матецкий, но есть такие песни, вы даже не знаете, что автор Владимир Матецкий. Все было совсем непросто. Сначала был вообще институт стали и сплавов, да? Никакого отношения к музыке, насколько я знаю, обучение в этом вузе не имеет.
Надо начинать сначала. Я пару слов о себе, конечно, скажу. Дело в том, что я всегда, вот в те годы, когда стали появляться первые официальные мои песни, это в конце 70-х, 80-х, то есть такое совсем советское время, да. Я стеснялся. Честно вам скажу того, что у меня нет высшего музыкального образования.
Ну, тогда это было просто и да. Нельзя.
Да, я стеснялся этого. Я думал, ну как же так? Вот я по профессии своей не композитор, и как же я пишу песни? Потом, прожив большую жизнь, так сказать, с тех далеких времен прошло очень много лет, и мне повезло, я очень многое узнал о том, как устроен этот мир. И я очень многое понял. И мне повезло, я познакомился с большим количеством людей, которые написали песни, которые знают во всем мире. 95% людей, пишущих песни, высшего музыкального образования не имеют.
Да,
я сталкивался с людьми, которые имеют высшее музыкальное образование. Например, я даже работал с композиторшей Холли Найт, которую хорошо знают по песне Тины Торнер, знаменитого хит «Simply the Best». Это ее песня. Она великолепная пианистка, великолепно играющая классику и так далее. Серьезный музыкант, классический. Но она мне сказала о том, что мне это образование во многом мешает. Последняя история, которую я слышал на эту тему, у меня была в гостях знаменитая Кортни Лав. Это вдова Курта Кобейна, которую я спросил, как песни ты пишешь? Она говорит, ну я же ни на чем не играю. У меня есть гитарист. Я его сейчас с большим трудом вынула из музыкального образовательного заведения, чтобы он дальше не учился, потому что он уже все знает про музыку, чтобы писать песни. Конечно, она шутит. Конечно, это утрированный момент. И, конечно, я музыкально образованный человек.
Но и расскажу, скажи, каким образом. Ты брал образом. Уроки у ученицы Елены
Да, я занимался
Елены
очень долго музыкой. Я хорошо знаю нотную грамоту, кстати, в отличие от Пола Маккартни, который нотной грамоты не знает. Продюсер Джордж Мартин и многие вот мои знакомые, кто хорошо его знают, музыкальные, они рассказывают, как происходила история. Он придумывал все партии, но он их напевал. Та-та-та-та-та-та-та. Он не писал это. Угу. Он напевал и хорошо знал, что где должно звучать.
И кто-то сидел и записывал.
Сидел Джордж Мартин, который тут же писал, говорил, о, хорошо, это пускай сыграют какие-то инструменты. Но пел-то Маккартни эти партии. Я работал в Америке с композитором известнейшим, Фрэнки Превит его зовут, который написал известные вещи к Dirty Dancing, который не умеет ни на чем играть, ни на одном инструменте, не знает ничего. Я с ним работал, когда я был поражен. Я сел, стал что-то играть, а я говорю, как, что, как, так сказать, какие-то аккорды. Он говорит, ты играй, а я буду петь. Я стал играть какие-то аккорды, какую-то последовательность, то, что называется сетка. Это одна из форм работы над песней. И он стал придумывать мелодии, тут же писать слова.
Ну, у нас тоже же есть такое.
Есть.
Я сейчас, наверное, есть. Удивлю безумно, но вот эти гениальные «Случайный вальс», «Марзянка», Марк Григорьевич Фраткин, которого вообще
ну, конечно,
безмерно люблю,
да.
Он играл.
Да, у песни есть какие-то удивительные вещи.
Да, песни. Витя Резников, который не знал нот вообще.
Очаровательнейший человек,
садился
потрясающий.
И... Так, мы опять говорим не о Матецком.
Не важно.
Это ужас.
Послушай,
какой-то.
Дин, нет, это очень важно. По поводу Вити я хочу сказать. Дело в том, что вот эти ощущения вкусовые, эстетические какие-то моменты, которые в человеке каким-то образом образуются.
Вот как это?
Я представляю, как это было у меня. Могу представить, вернее. Это... В всепоглощающая любовь к Битлз, к возникшей музыке, которая параллельно несла огромный еще заряд внешний. Вот они, истории эти, они со мной. А впервые я услышал в 64-м году в ноябре месяце. Мне купили магнитофон, я записал. И удивительно, как это похоже с огромным количеством знаменитостей, с которыми меня потом жизнь сталкивала. Что явилось вот этим движущим моментом? Вот эта услышанная вещь, кстати, по радио. Услышанная, что это? Это музыка. Я вдруг понял, что это мое, что я должен этим заниматься. Все, мне не было уже покоя, я уже покупал гитару, я уже копил деньги, уже собирал группу, и в 69-м году я уже играл в группе, и мы уже сочиняли свои вещи. Кстати, у меня есть песни, написанные тогда. Одну из этих песен я реализовал позже, ее спели веселые ребята, это песня «Осень моя». Стихи в этой песне написал мальчик, который был моложе меня на 2 года, со мной учился в школе в 57-й. Звали его Боря Баркас.
Орликина.
Да, из 57-й школы.
Боже мой.
«Приходит осень не спеша, невольно замолчишь». Такая песенка очень. Это 69-й год. И еще были песни, которые написаны были тогда. Но вот эта всепоглощающая волна фирменной музыки, конечно, была у всех первоочередной.
Ну, вы тогда и пели на английском языке?
Все, начиная с «Машины времени».
Откуда у тебя был английский язык?
Человеческое любопытство и, как я сейчас понимаю, талант к языкам. У меня есть природный талант. Это связано с устройством мозга. Угу. Это не значит, что я лучше кого-то, кто с трудом учит язык.
Вот так устроено.
Так устроена голова.
А вот эта вот история банановая?
Это была огромная бомба, это 82-83
да.
год. Дело в том, что меня судьба свела с невероятно талантливым и интересным человеком Юрой Чернавским. Юра Чернавский работал в ансамбле «Красные маки» и делал аранжировки. И этот ансамбль пел мои песни. Юра делал аранжировки каких-то песен. Мы с ним познакомились, стали общаться и нашли какое-то невероятное количество общих интересов музыкальных, общего драйва. Это начало 80-х. Это уже другое время. Это Питер Гэбриэл, Крафтверк, это электронные звуки. Юра – замечательный музыкант, саксофонист, композитор, но…
Это там все, а здесь, это ты перечислил,
да,
музыку,
да, а
по
здесь,
ту сторону.
Здесь те или иные элементы этой музыки стали проникать в нашу культуру музыкальную. В первую очередь с инструментами какими-то стали появляться инструменты, синтезаторы, потому что звук определял все, звук. Как это звучит, и возможности делать что-то в студии. Если на начальном этапе происходила просто фиксация, группа какая-то играет в 60-е годы, дай бог, если есть возможность что-то записать. Так вот, Чернавский. Чернавский был просто невероятным таким, как бы это правильно сказать, я не знаю даже, как правильно сформулировать. То есть человек, который мог и играть, мог делать аранжировки, он был звукорежиссером. Я говорю «был» не потому, что, слава богу, он жив-здоров.
Да,
вот. Просто он живет за границей,
здесь,
к сожалению. Да. И Чернавский в определенный момент, а жил он на Бауманской, жил причем в коммунальной квартире, мне говорит, что давай делать какой-то альбом, вот, чтобы это было смешно, прикольно. И у него, и у меня был какой-то набор шуток. Дело в том, что все, что связано с юмором, с шутками, оно со мной живет и существует. Поэтому тот набор шуток, который был у него, тот набор шуток, который был у меня, плюс какие-то музыкальные моменты стали постепенно сходиться и приобретать форму тех или иных песен.
Угу.
И тут нам очень повезло. Почему? Потому что я сотрудничал с группой «Веселые ребята», с Павлом Слободкиным, у которого была достаточно мощная база. Были инструменты, что было очень важно. И у него была возможность записаться. Но возможность, честно скажу, очень и очень такая непродвинутая на тот момент. Что это такое? Это 2 двухдорожечных магнитофона, не было многоканальной записи. И вот тут Чернавский проявил просто чудеса. Поскольку мы вместе с музыкантами «Веселых ребят» записывали какие-то кусочки, потом переписывали эти кусочки на другой магнитофон, добавляли еще какие-то треки. И вот так, делая баунс, так называемый, по-английски, перекидывая, с потерей, конечно, качества, начинали появляться песни. Мы едем с Чернавским сниматься в Минск и снимаем 2 ролика. Мы снимаем «Здравствуй, мальчик бананан» и снимаем, по-моему...
А Вова Пресняков тогда появился?
Да.
Тогда же появился этот
Пресняков.
Маленькое вообще чудо.
Мы снимаемся с Чернавским в Минске. Я не знаю, этот клип есть где-то, его можно посмотреть, потому что мы снимались, это был такой псевдоклип.
Угу.
И мы едем с ним, снимаемся еще в Таллине. У нас лежат песни с Чернавским, и следующий альбом должен быть записан, продолжение «Банановых островов». Но жизнь распорядилась по-другому, мы остались и остаемся в приятельских отношениях, но, как часто бывает при такого рода историях, возникают какие-то свои направления движения. И возникает направление движения у Чернавского через некоторое время, Аллы Пугачёва, у Матецкого, Софии Ротару. Это удивительно, Как всегда, бывает, есть элемент такой случай. Я уже сказал, что я пришел из рок-музыки. Я, кстати, не договорил по поводу своего педагога. Ее звали Софья Моисеевна Карпиловская. Это ученица Гнесина. И я вот с ней занимался. И всем, что есть у меня музыкального, всем, что есть у меня вот человеком, который развил во мне все музыкальные инстинкты и очень со мной здорово и сильно занимался, это была она. К сожалению, она давно ушла из жизни. Пытался найти ее родственников, не смог это сделать. Она была выдающимся педагогом и выдающимся музыкантом. Она, так сказать, просто невероятно здорово чувствовала какие-то вещи. Вот музыканты меня поймут. Она могла взять ноты любой сложности. Стоит вещь, которая там в до диез миноре. Да? Глядя первый раз в ноты в до диез миноре, она могла играть там терции выше. Без ошибок вообще. Сразу, сходу, с листа. Она очень критически относилась к моим попыткам переделывать музыку, которую я играл. Но я играл все то, что положено играть ученику, но я все время пытался придумывать какие-то свои обращения. На что она мне говорила, что ты еще придет время, дай бог, ты придумаешь какие-то свои обращения, а пока ознакомься с вот этими, которые сочинены, и пойми, почему они сочинены именно так. Надо понять это и прочувствовать, что было абсолютно правильно, потому что рановато было еще придумывать какие-то исправления Баха, Бетховена или Гедики.
Программа «Мастера».
Сегодня у нас в эфире композитор, продюсер Владимир Матецкий.
Ну, мы подошли к истории с Ротару. Ротару – это огромный кусок моей жизни. Он был для меня абсолютно необычным, сразу могу сказать.
Это не рок?
Да, он не прослеживался, это как бы этап моей жизни, он не вытекал из предыдущих моментов. Но были связующие звенья. Одной из связующих таких перемычек являлся Як Йола. Я работал с ним. Были песни, в том числе песня «Я жду почтальона», стихи Игоря Шаферана. И мы дружили на почве любви к музыке, к, так сказать, тем или иным артистам. Правда, были отклонения легкие. Он очень любил Клиффа Ричарда. Стиви Уинвуда я тоже любил. Мы дружили. Я сделал несколько песен. И вдруг я получаю заказ от музыкальной редакции, тогда, наверное, Останкино назывался, 85-й год, если быть совсем точным, от Аллы Дмитриевой, написать песню для Яка Йолы, обратите внимание, и Софии Ротару. И я начинаю, так сказать, делать что-то, смотреть, какие-то кусочки появляются, показываю эту песню Игорю Шаферану, вот, говорю, что вот у меня есть идея сделать песню с припевом «Лаванда», на что он мне говорит абсолютно парфюмерное название. Я это делать не буду. Идея слабая. Володя. Ну вот, я расстроился. Позвонил другому своему не менее талантливому соавтору, Михаилу Шаброву, который сказал, ох, как мне нравится, как слово звучит красиво. Лаванда.
Ты прям уже эту эпопевочку придумал.
Да, был уже кусочек. И Миша Шабров очень быстро начинает делать подтекстовку, но у него не получается попасть в размер. И он мне говорит по телефону, как сейчас помню, Володь, может быть, ты сделаешь доброе дело, поменяешь размер под мои стихи, песни. Чуть-чуть ее вот переделаешь. К великому сожалению, того первого варианта у меня не сохранилось. Потому что я ему дал кассету, где вот был другой вариант этой песни с другой ритмической структурой в запевах. То, что называется куплетах. Другой. Он мне дал стишок «В нашей жизни все бывает». Я думаю, что в этом был большой плюс. В этой песне есть элемент такой как бы определенной неровности. И смена, ну, музыканты меня поймут, и смена гармонии, и чуть-чуть она немножко не квадратная из-за этого. Легло все.
Достаточно было одному разу показать эту песню. И что это было? Вот бум-то был. «Лаванда» есть сегодня.
В нашей жизни все бывает, и под солнцем лед не тает, и теплом зима встречает, дождь идет в декабре. Любим или нет, не знаем, мы порой в любовь играем, а когда ее теряем, не судьба, говорим. Лаванда, горная лаванда, наших встреч с тобой синие цветы. Лаванда, горная лаванда, сколько лет прошло, но помним я и ты.
песня жива, она проделала огромный жизненный путь. Меня стали критиковать, что вступление инструментальное этой песни похоже на песню Леонарда Коэна, что соответствует действительности. Похоже, но обе эти вещи являются, в общем-то, парафразом таких очень широко используемых, я называю это цыганочкой, такие общие моменты. А вот звучание, действительно, оно схоже, элемент звучания, но сама песня, она, помимо того, что оригинальная, она немного странноватая, при том, что она простая. В ней есть элемент какой-то вот этой вот, я бы назвал это такой неуклюжести музыкальной.
И в то же время, неуклюжести. И в то же время это хит.
В свое время Паулс Раймонд про это сказал. Угу. Говорит, очень странно, гармония не на том месте меняется. Сначала было по-другому.
Угу.
И из-за того, что я стал переделывать под уже написанные Шабровым,
так, виноват, Миша,
стихи,
я поняла.
В хорошем смысле слова. Он большой молодец, поскольку ему принадлежит вот этот замечательный образ наших встреч с тобой, синие цветы. Это такая сильная. Простая. Конечно, все очень просто. Потом последовал целый ряд песен для Ротару, написанных таких, как «Луна, луна». Мне многие спрашивают, ну почему такие слова, Володь? «Луна, луна, цветы, цветы». Я говорю, потому что это писалось для титров телевизионной программы, которая имела луну и цветы, зашитые в изображение. Когда песня большая...
Вышел хит.
Да.
Чего ты спрашиваешь? Только
все
потому,
хотят
что
разобрать.
У тебя не
Нет.
получилось.
Все хотят
вот
разобрать песню
ну,
на части.
Наверное, да.
Все хотят разобрать песню на части. Это свойство не русских людей, это свойство всех людей. Они все хотят понять, где спрятано вот это нечто, которое притягивает людей. Я скажу, что это спрятано на стыке слов, музыки и исполнения. И я не могу не сказать самых теплых слов по поводу Сони Ротару, а я ее зову именно так, она для меня Соня. Она удивительный исполнитель, между прочим. Я написал для нее много песен, но я никогда не испытывал иллюзии, что я являюсь человеком, который, упаси Господь, сделал Софию Ротару. Это человек, который очень точно знает и чувствует то, что она делает. И это продолжается столько лет.
День промчался, не
такой большой этап Софии Ротару. Ну вот пришло время, когда ты пошел своей дорогой, а Соня пошла своей дорогой. И что?
Я очень рад, что мы расстались не просто друзьями.
Это очень важно.
Я просто, я не знаю, семью Сони Ротару считаю вот очень близкими. И Соня с огромным пиететом относится к моей семье, к моей жене, к моим детям. Она человек, который умел и умеет совмещать свою артистическую деятельность со своей семейной жизнью.
Угу.
В ней есть стержень человеческий.
Знаешь, у меня такой вопрос. Вот у тебя как-то нет никакого опасения работать совсем молодыми. Я знаю твоих коллег и известных, которые сначала смотрят, слушают. Ага, пошел, тогда я буду. Вот появился, помню, совсем молодой мальчик Данка, да? Ты пишешь там, пишешь, я не знаю, может, ты много всего писал, но я знаю вот песню, которая какое-то рекордное количество держалась
парадах.
В хит-парадах.
Это песня «Малыш»
да.
на стихи Саши Шаганова, песню, которую мы сделали вместе.
И Саша Шаганов.
Да,
казалось бы.
Замечательный.
Ой,
кстати,
да.
Дина, я тебе хочу сказать комплименты, и это не... из серии, что мы друг друга хвалим, а это искренние вещи. В тебе всегда были черты провидца. Ты очень многие вещи предвидела. И в песне, и в людях.
Саша очень талантлив.
И Саша, который появился таким худеньким, кудрявым мальчиком 1000 лет назад теперь уже, а сейчас это такой маститый автор. С этой песней, кстати, с малышом были вопросы, потому что мы в этот момент сотрудничали с моим очень хорошим другом, моим коллегой, бас-гитаристом Леней Гудкиным. Я сделал студию, мы работали, мы делали какие-то вещи, и Леня Гудкин познакомил меня с Данко.
Он музыкант известнейшей группы.
Да, группа «Автограф».
«Автограф».
И это огромная часть личного общения, поскольку он моложе меня на 10 лет. И он, когда приходил в «Автограф», я уже был там, да, так сказать, рокером, известным подпольным рокером. Вот. Он замечательный музыкант, он, кстати, консерваторец. И мы с ним стали работать, делали песни для Данка. Ты абсолютно права, это не единственная песня, которую мы сделали, но «Малыш» был особым случаем. Мы сделали музыку, мы посмотрели. Она, кстати, сделана очень фирменно, производство сделано в Швеции. Это замечательно записанный трек с фирменными музыкантами. Трудно было найти ключевые моменты вот со словами. Это подтекстовка. И были другие варианты слов. И я настоял, чтобы были слова Шагана. Были другие варианты слов у этой песни. Более такие off, по-английски, отвлеченные.
Угу.
Но вот этот элемент жизненный, элемент ситуационный, которым так славится Шаганов,
да,
который мастер вот этих жизненных ситуаций, мог бы на меня быть похож,
да,
твой малыш.
Да. Я встречаю тебя редко теперь. Это так жаль, поверь. Не сложилось у нас. Я улыбнусь. Пусть так и будет, пусть. Для прогулок час не праздничный. Я не увижу тебя. Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам. Озорной и добрый мальчуган твой малыш. И когда с ним за руку идешь, то счастливей в мире не найдешь. Мог бы на меня он быть похож, твой малыш.
Володенька, дорогой, к сожалению, нам нужно прощаться. Я хочу, чтобы ты был.
Спасибо.
Всюду. Кино – кино. Песня – песня.
Вообще музыка должна двигаться вперед. Тот, кто занимается производством музыки, сочиняет музыку. Тот, кто пишет материал, его записывает, он должен об этом помнить, что на старых медалях не проживешь. Поэтому, если ты хочешь что-то делать, надо думать о том, чтобы это было сегодняшним днем пропечатано, mm-hmm, и прописано. Конечно, это не так просто.
We are the world's people. Different, yet we're the same. We believe in a dream. Praying for peace and healing. I hope we can start again. We believe in a dream. So if you ever feel love is fading, together like the stars in the sky.
Вы слушаете программу «Мастера»